пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
Туристоскоп.
Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём и нашем.
Малый театр читает автор экскурсии, участница проекта «Тифлотур. Новые горизонты» Алла Мирошниченко.
В 2024 году, 26 октября, Малому театру исполнилось 200 лет. Находится Малый театр в самом сердце столицы. Его адрес – театральный проезд, дом 1, ближайшие станции метро, театральный охотный ряд. На него можно наткнуться, гуляя по центру Москвы. История Малого театра началась с истории театра в Москве в 1756 году, когда Елизавета Петровна издала указ о создании театров. Изначально театр был университетским. В нем играли студенты и воспитанники университетской гимназии. Руководил им драматург и поэт Херасков. Поначалу жизнь театра не задавалась. В 1759 году антрепренер Локотелли построил театральную хоромину недалеко от нынешнего Казанского вокзала. В 60-м году был дан первый спектакль «Новоприезжие», но московская публика была еще к театральной жизни не готова, и посему лучшие участники труппы переехали в столицу. В 1766-69 году было повеление построить театральную хоромину, но она скоро сгорела после постройки. В то время руководил театром полковник Титов. В 1780 году Майкл Медокс построил новый Петровский театр. Очень интересно, что Майкл Медокс приехал в Россию вообще-то как преподаватель математики, но увлекся театральным делом, и поначалу у него все неплохо получалось. В 1787 году на сцене Петровского театра впервые была поставлена пьеса «Бомарше. Женитьба Фигаро». «Фигарова женитьба» в переводе Лабзина. Она, конечно, и раньше ставилась, но только французской труппой. Но в итоге Майкл Медокс разорился, театр был отдан в казну, а ему назначена пожизненная пенсия. 1803 году произошло разделение труппы на музыкальную и драматическую. Но это разделение было условно, потому что очень долго оставалась единая дирекция, единые костюмерные. Даже был подземный переход между Малым и Большим театром, что было удобно для артистов, которые могли играть и там, и там. Спектакли Малого театра иногда проходили в Большом и наоборот. В 1806 году была организована общая дирекция императорских театров, куда поступили артисты Петровского театра. Также, когда поступали артисты крепостные в театр, они сразу же освобождались от крепостной зависимости. В частности, так произошло с отцом знаменитого актера Малого театра Павла Мочалова. Строительству театра мешали различные катаклизмы. Войны со Швецией, Турцией, война с Наполеоном. Но как только это закончилось, началось восстановление Москвы, и в связи с этим в 1816 году был объявлен конкурс о постройке нового Петровского театра. В 1818 году купец Варгин скупил участки земли на этом месте, построил концертный зал и торговые ряды. Ему предложили сдать здание в аренду, он согласился. Здание было перестроено достаточно быстро по проекту Иосифа Баве, архитектором Илькинским. Это здание на бывшей Петровской, теперь театральной площади, стало называться Малым театром и до сих пор носит это имя. После того, как были выкуплены соседние участки, Константин Тон в 1838-1840 году пристроил к зданию новую сцену и новый зрительный зал, который действует до сих пор. Старые помещения стали закулисным пространством. Очень интересно, что до этой перестройки сцена была наклонной, чтобы обеспечить большую видимость. Сейчас она ровная. Первый спектакль в Малом театре был дан 26 октября 1824 года. Объявление об этом было дано в Московских ведомостях. Дирекция Императорского Московского театра объявляет, что будет дан на новом Малом театре в доме Варгина на Петровской площади для открытия оного спектакль. Первый, а именно новая увертюра сочинения Верстовского, впоследствии во второй раз Лилия Нарбонская или Обед рыцаря, новое драматическое сочинение Шаховского и балет сочинение Дидло. В репертуаре Малого театра в то время были спектакли по произведениям Пушкина Руслана и Людмила, Бахчисарайский, Фонтан цыгане. Впервые был поставлен полностью спектакль по пьесе Грибоедова «Горе от ума». В 1836 году был поставлен спектакль Гоголя «Ревизор». Также для театра писали Тургенев, Сухово, Кобылин. Из зарубежной классики предпочтение отдавалось Шиллеру и Шекспиру. В то время в театре блистали Щепкин, Мочалов, Львова-Синецкая, Репина, Живакини, Садовский и другие. Особое значение для Малого театра имели пьесы Александра Островского. Малый театр сейчас называют «Домом Островского». В Малом театре были поставлены все его 48 пьес. Он дружил с артистами Малого театра, часто участвовал в репетициях, а некоторые свои пьесы даже писал для бенефисов актеров. В 1882 году была отменена монополия императорских театров, и у казенной труппы появилось много конкурентов. Все искали новые пути, пытались сбросить классику с подмостков. На рубеже веков произошло очень интересное событие в жизни Малого театра. Актер, режиссер и реформатор Ленский побывал в Германии и увидел в одном из театров поворотный круг. Он загорелся осуществить это же в своем театре. Но оказалось, что это невозможно сделать, так как бюджет превышает в несколько раз годовой бюджет театра. Тогда он переизобрел механизм, договорился с опытным декоратором Вальцем, и поворотный круг был установлен. И он действовал до 40-х годов 20 века. В 1917 году театр был разгромлен большевиками. Театр, к счастью, начал играть довольно-таки быстро. В 1918 году в здании Варьете Альказар театра Рогожско-Симоновского совдепа. Ленин хотел театр закрыть. Зачем нам театр, если люди голодают? Но благодаря Анатолию Луначарскому театр не закрыли. Первой советской пьесой, поставленной в театре, была «Любовь Яровая» в 1926 году Константина Тринева. С этого времени театр начал свою новую жизнь. Восстанавливались классические спектакли, которые идут в театре до сих пор. Когда многие театры закрывались, а актеры попадали в лагеря, оставшиеся актеры находили себе место в Малом театре. В 1929 году у Малого театра был поставлен памятник Островскому, который мы можем видеть и до сих пор. Архитектор Шехтель, скульптор Андреев. Гранитный постамент, на нем сидит в кресле Островский. В правой руке у него карандаш, в левой на колене держит записную книжку. Он склонился, человек уже не молодой, грузный, почти лысый, лоб прорезан морщинами, одет во что-то просторное, похоже, халат и брюки. Сейчас режиссер театра Алексей Дубровский. В настоящее время театр остается хранителем традиций и приверженцем классики. Ставятся пьесы Гоголя, Чехова, Грибоедова и других. Из зарубежной классики Мольер, Шекспир, Дюремат и прочее. В театре постоянно проводится фестиваль «Островский в доме Островского», в котором участвуют театры России и показывают свои постановки. Театр много гастролирует. Последняя реконструкция в театре была в 2014 году. Владимир Путин своим указом отнес театр к национальному достоянию наряду с Третьяковской галереей, Большим театром, Эрмитажем и так далее. В 2014 году здание реконструировалось с сохранением облика XIX века. Многие актеры верят в мистику. Они считают, что духи игравших исполинов до сих пор живут в театре. И в частности, из-за этого не разрешили разбирать крышу, чтобы заменить сценическую машинерию. Также в театре слышен каждый звук, даже если ты сидишь на последнем ряду галерки, потому что в стены вмурованы сосуды, что пришло к нам из Древней Греции. Юрий Мефодьевич Соломин не позволил с потолка убрать деревянную деку, которая тоже способствует проведению звука. Во время последней реконструкции в партере раздвинули ряды, что позволило сделать места для людей с ограниченными возможностями. Также было сделано щепкинское фойе, в котором висит портрет Щепкина, Мочалова. Там проходят различные концерты и выставки. Еще в театре есть Ермоловское фойе, но оно предназначено только для отдыха артистов. Всем известно, что артисты очень любят на сцене разыгрывать друг друга. Был такой случай. В спектакле играли Южин и Ермолова. Южин должен выйти на сцену и сказать: «Ваш муж застрелился». Мария Ермолова должна сказать: «Ах!» и упасть в обморок. Но Южин вышел и сказал: «Вах-мух!» «Пах!» Ермолова не растерялась и сказала: «Бах-мух, пах! Ах!» и упала в обморок. Михаил Францевич Гнатюк взял себе псевдоним по имени жены Ленин. Изначально, когда у нас появился человек с такой знакомой фамилией, он в газетах часто писал: «Прошу не путать меня с этим авантюристом». Малый театр – прямоугольное симметричное здание светло-желтого цвета. Состоит из двух флигелей и центральной части. Флигели трехэтажные, здание двухэтажное. Первый этаж флигеля выглядит как торговые ряды с высокими окнами и дверями. Вдоль по карнизам лепные украшения в виде женских головок. На втором и третьем этаже 6 полуколонн, вделанных в стену. На ней расположена балка, где золотыми буквами написано: на «Малый театр». С боков флигеля колонны квадратные. Второй и третий этаж лаконичные. На них находятся окна, в которых сделана расстекловка. На втором этаже по 8 квадратов. 4 с одной стороны, 4 с другой. На третьем по 6. Окна третьего этажа в 1,5 раза меньше. На втором этаже сделаны лже-балкончики. Здание украшено имитациями руста, горизонтальными линиями. Здание стоит на очень интересных камнях. На первом этаже высокие окна и двери с полукруглыми карнизами, что делает похожим здание на здание торговых рядов. Входя в театр, зритель попадает в просторное помещение с арками, с красивыми паркетными полами, белыми стенами, зеркалами. В центральном зрительском фойе стоят бюсты Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Грибоедова. В фойе везде стоят банкетки. Зрительный зал состоит из 10 рядов партера. Далее находится ряд страфонтена. Это откидной ряд перед амфитеатром. Амфитеатр состоит из 6 рядов, которые расходятся веером. За амфитеатром находятся ложи портальная и центральная. Это ложи были предназначены для императорской семьи. Сейчас центральная ложа используется для освещения, портальная для президента и высокопоставленных гостей. С 1949 по 1980 год в эти ложи мог купить билет каждый желающий. За ложами тянутся ряды бельэтажа и балкон. Также в партере есть ложи пенуара, бельэтажа. Театр рассчитан на 1090 мест. Все ложи и балкон украшены ламбрекенами. Зал прямоугольный с закругленными краями, выполнен в золотисто-белых красных тонах. Кресла отделены красным бархатом. Подсвечники по бокам золотистые. Потолок напоминает подкову. В середине размещена розетка. В центре длинная люстра с главным плафоном и 6 плафонами по бокам. Роспись потолка похожа на натянутые на гвоздики круглую ткань, образующую 10 сегментов с растительным орнаментом серо-бежевого цвета. На потолке нарисованы вороны, грифоны и крылатые львы, они чередуются. Над сценой женские маски. Сцена в два раза больше зрительного зала.
Ее величество премьера, добро пожаловать на сцену. Сегодня мы узнаем цену своих сомнений и тревог. Но
всех наград на свете выше, артисту каждый вечер слышать у театрального подъезда один и тот же диалог.
Нет ли лишнего билетика?
Нет ли лишнего билетика?
И звучит, и звучит, и звучит в ответ.
Все билеты проданы.
Все билеты проданы. Мест свободных нет. Мест свободных нет.
Отель «Метрополь» и «Центральный универсальный магазин». Читает участница проекта «Тифлотур. Новые горизонты» Арюна Сактуева. Уникальное здание отеля «Метрополь» было построено в 1905 году по идее Саввы Мамонтова. Был построен отель на 400 номеров. В нем были рестораны, зимний сад и даже кинотеатр на два зала, один из первых в Москве. Это уникальное здание сейчас имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Отель находится возле станции метро «Театральная» по адресу Театральный проезд, дом 2. Отель северным фасадом смотрит на Большой театр, а западным фасадом на площадь Революции и памятник Карлу Марксу. Имеет разную этажность, в целом в нем 7, 6, 8 этажей. У него два фасада, как мы поняли, северный, более длинный фасад, который выходит на театральный проезд, и западный. Вход центральный находится на западном фасаде, как бы на углу. У него такой черный козырек трапециевидной формы, есть парковка для постояльцев. На западном фасаде над центральным входом есть знаменитое панно «Клеопатра». Вообще, на отеле много замечательных керамических панно. 8 больших и 14 малых. Это майоликовые панно, сделанные на керамических плитках, выполненные в серо-голубых зеленых тонах. Все эти плитки были сделаны в Абрамцевской керамической мастерской по заказу Саввы Мамонтова. В создании этих панно участвовали такие художники, как Михаил Врубель, Андреев и многие другие. Савва Мамонтов очень поддерживал своих друзей-художников, и когда картина Михаила Врубеля, сделанная для Нижегородской ярмарки «Принцесса грёза», не была принята народом и Академией художеств, он решил ее увековечить на отеле «Метрополь». Она была создана в керамике и сделана в центральной части северного фасада. Это самое большое панно. На нем изображен сюжет пьесы Эдмона Ростана «Принцесса грёза». Изображена ладья, парусник, на палубе лежит умирающий рыцарь, юноша, над ним стоит девушка с длинными волосами, с лилией в руках. Рядом другие рыцари, которые держат парус и скорбят по этому юноше. Оригинал картины Михаила Врубеля можно найти в Третьяковской галерее. Кроме этих панно, также есть панно «Поклонение божеству», «Жизнь» и многие другие. В целом, цветовая палитра отеля довольно неяркая, в пастельных тонах. Бежевые, серые, зелено-голубые тона. Первый этаж имеет огромные полукруглые окна, витрины, потому что на первом этаже находятся магазины. На северном фасаде можно увидеть витрины магазинов «Меркури», «Роликс» и другие. С западного фасада ресторан «Савва», а на северном фасаде есть ресторан «Метрополь». На уровне четвертого этажа оба фасада опоясывает фриз, сделанный в серо-голубых бежевых тонах. На нем изображены фигурки людей и животных. Их издалека можно разглядеть в бинокль. Угол между северным и западным фасадом немного выступающий и украшен балконом с ажурной решеткой. На крыше есть несколько башенок со шпилями. С западной стороны просматривается стеклянный купол. Он такой несколько приплюснутый, прямоугольный. Под ним находится ресторан. В этом ресторане могут обедать не только гости этого отеля, но и москвичи. Можно ходить на завтраки, заплатив определенную сумму. Завтраки длятся до 11 часов. На завтраках играет арфа живая. С северной стороны фасада на крыше просматривается большая балюстрада, немного закрывающая этот купол. На фасадах есть памятные доски. История этого отеля очень богатая. Он был построен в 1905 году. В 1917 году из отеля «Метрополь» юнкера сделали крепость и несколько дней оборонялись от революционеров. Отель был сильно испорчен выстрелами, снарядами, разрушен, выбиты стекла. В 1918 году, когда революционное правительство переехало из Петрограда, здесь был организован второй дом советов. Здесь находился ВЦИК и некоторые другие народные комиссариаты. Здесь жили высокопоставленные государственные деятели – Ленин, Свердлов, Зиновьев. Также приезжали иностранные гости. Это длилось вплоть до 1986 года, когда была проведена очередная реконструкция отеля. В 1991 году отель «Метрополь» снова открыл свои двери, и его продолжили посещать очень знаменитые гости мирового уровня, актеры кино, знаменитые певцы, политики. Что касается самых известных людей, например, в 1950 году здесь был устроен банкет в честь советско-китайской дружбы, на котором присутствовали Мао Цзэдун и Иосиф Сталин. На отеле есть памятная доска, на которой изображен Сухэбатор. А на западном фасаде до сих пор видны буквы, выбитые из труда Ленина. Только диктатура пролетариата в состоянии освободить человечество от гнета капитала. На северной стороне и на западной можно увидеть слова Фридриха Ницше. «Опять старая история. Когда выстроишь дом, замечаешь, что научился кое-чему». На этом отеле «Метрополь» достаточно много памятных досок, в том числе о Владимире Ильиче Ленине. Четвертый этаж снизу обрамлен фризом, а сверху барельефом художника Андреева. Кроме того, на северном фасаде сделаны вазы с цветами в виде барельефов. В отеле «Метрополь» долгое время были и жилые квартиры одновременно, и гостиница. Вообще, это было государственное учреждение в советское время, но в 2000-х годах оно снова стало частным. Его отреставрировали, отремонтировали. Сейчас отель выглядит очень презентабельно. В нем 20 конференц-залов, 138 номеров. В нем также есть бассейн, фитнес-зал. Там есть исторические номера. Где-то сохранены номера так, как они были в начале 20 века. Они были восстановлены по эскизам, чертежам, по фотографиям, интерьеры тех времен. Также есть суперсовременные номера. Есть номера площадью в 100 метров. У этого отеля «Метрополь» очень богатая история на постояльцев и постоянных жильцов, квартирантов. Например, там родилась писательница Людмила Петрашевская. Она описывала в книге про свою жизнь, как она жила в этом отеле. В этом отеле как постояльцы останавливались очень знаменитые люди, например, Джон Кеннеди, Жак Ширак, Катрин Денёв, Элтон Джон. А в начале 20 века Сергей Есенин и кружок имажинистов здесь устроил литературный клуб «Калоша». В рекламе этого клуба один из художников нарисовал калошу. «Приходите к нам, и мы посадим вас в калошу». В отеле «Метрополь» в современном недавно был открыт бар «Шаляпин». В винной карте очень много коктейлей, связанных с жизнью Федора Шаляпина. Шаляпин был очень известен на Москве, и Сава Мамонтов даже же хотел сделать частную оперу в этом отеле. Но он разорился, обанкротился после того, как его посадили в тюрьму и оправдали потом. Опера не сложилась, но сейчас есть бар «Шаляпин». Коктейли придуманы совместно с барменами из самого известного европейского бара. Итак, отель «Метрополь». Мы выходим из центрального входа, и справа от нас будет театральный проезд. Мы можем повернуться к нему, идти вдоль него и найти напротив отеля подземный переход. Переходим эту шумную улицу и попадаем на ту часть театральной площади, где начинается улица Петровка. Северный фасад отеля «Метрополь» смотрит на Малый театр. Если смотреть со стороны отеля «Метрополь», к Малому театру слева примыкает центральный универсальный магазин. Адрес у которого улица Петровка, дом 2. Тот фасад, что выходит на Театральную площадь, очень примечателен. У этого здания уникальная история. Центральный универсальный магазин был построен на месте другого магазина, который был очень известен в Москве с 1857 года. Два шотландца, Мюр и Мерилис, приехали в Москву, открыли магазин очень качественных, дорогих тканей и одежды. Этот магазин был очень почитаем в Москве. Антон Павлович Чехов, который очень внимательно относился к своему внешнему виду, покупал здесь себе одежду и другие аксессуары. Итак, Мюр и Мерилис. В их магазине работало 1000 человек. Они первыми в России сделали торговлю по каталогу. Человек, не находясь в Москве, открыв каталог, мог заказать по почте одежду или аксессуар. Пересылка была за счет продавца. Не было принято торговаться. Цены были фиксированы. Во многих других московских магазинах было принято торговаться. Также у Мюра и Мерилиза было такое правило: клиент всегда прав. Некачественный товар или не понравившийся можно было всегда обменять. Также не принято было в 19 веке уносить покупки с собой домой. Можно было их выбрать в магазине, потом мальчики посыльные привозили по адресу пакеты с покупками. К сожалению, в 1899 году магазин сгорел. Это был грандиозный пожар. Убытков было на 1,5 миллиона. Пожар длился 2 суток. На следующий день на пепелище пришли сотрудники магазина. Думали, что же с ними будет. Но хозяева магазина сняли здание на углу Петровки и Кузнецкого моста. И несколько лет до постройки ЦУМа здесь размещался магазин «Мюр и Мерилис». Владельцы магазина заказали архитектору Роману Ивановичу Клейну, который построил, кстати, музей изобразительных искусств имени Пушкина, проект. Магазин был построен в стиле английской неоготики, темно-серого цвета, с отделкой из красного гранита, с башенками зубчатыми. Магазин был построен из железобетонных конструкций, из тех же самых, из которых в Нью-Йорке возводились небоскребы. Центральный универсальный магазин 7 этажей. В то время в Москве он считался очень высоким домом. Тот угол, который выходит на Театральную площадь, выступает и увенчивается сверху башенкой в готическом стиле, с острыми зубцами, шпилями. Первый этаж магазина имеет огромные витрины. Верхние этажи магазина имеют очень много остекления. Благодаря железобетонным конструкциям у магазина тоньше стены, он выглядит довольно легким. На одном из верхних этажей можно увидеть в стиле неоготики цветок круг, и от него расходится 8 лепестков. Это все на окне. На фасаде, который выходит на Театральную площадь, есть огромный экран, на котором написано «Центральный универсальный магазин ЦУМ» по-английски и по-русски. Также на центральной двери ЦУМа. Сейчас в Центральном универсальном магазине около 70 тысяч квадратных метров торговых площадей. В 1970-е годы к нему был пристроен корпус. Он более строгий относительно исторического корпуса. В 2008 году был пристроен еще один корпус, который тоже стилистически очень вписывается в постройки на улице Петровка. В целом, этот магазин выглядит в одном стиле, преимущественно светло-серых тонов. Очень строгий, тем не менее, он выделяется из других построек, и сейчас он имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. На первом этаже ЦУМа продается парфюмерия, косметика, посуда, ювелирные изделия. На втором этаже мужская одежда, на третьем женская, на четвертом детская одежда, джинсовые бренды. В этом магазине в основном представлены мировые бренды. Кроме того, на последнем этаже ЦУМа есть панорамный ресторан. Также в магазине есть подземная парковка. Центральный универсальный магазин, как и все магазины, доступен для незрячих в сопровождении собак-проводников. Федеральный закон 181, статья 15. Антон Павлович Чехов очень любил этот магазин «Мюр и Мерилис», потому что там были очень качественные товары. В своем имении у него были 2 щенка, которых он назвал «Мюр и Мерилис». Он в одном из своих произведений отразил свои наблюдения за швейцаром этого магазина. Когда приезжал человек в собственной карете, швейцар подходил, помогал, здоровался, открывал двери, помогал выйти. А если на наемной карете, просто был поклон. А если на извозчике, просто взгляд приветственный. Этот магазин после революции стал называться Мосторгом. Во время НЭПа он стал снова расцветать, и в 1930-м его название стало Центральный универсальный магазин и сохраняется до сих пор. Это один из самых крупных магазинов в Европе. Несколько слов о топографии Театральной площади, на которых находится Центральный универсальный магазин и отель «Метрополь». Оба фасада выходят на Театральный проезд. Отель «Метрополь» со стороны Красной площади, а Центральный универсальный магазин со стороны Большого и Малого театров. Театральный проезд на север переходит в Лубянку, а с другой стороны в Охотный ряд. На той стороне Театрального проезда, где находится Большой театр, выход номер 9 со станции метро «Театральная». А в здании музея 812 года есть выход номер 10. Там, где заканчивается гостиница «Москва», недалеко от Госдумы, станция метро «Охотный ряд». Оттуда выходы номер 5 и 6 ведут к гостинице «Москва», номер 7 – к историческому музею Красной площади. Соответственно, от Театрального проезда перпендикулярно отходит Петровка, на которой стоит Центральный универсальный магазин, а к нему примыкает Малый театр. На той стороне Театрального проезда, где находится Красная площадь, между гостиницами «Москва», а сейчас это гостиница «Четыре сезона», и отелем «Метрополь» есть сквер с памятником Карлу Марксу. Карл Маркс выполнен в глыбе, в камне, и за его спиной находится фонтан Витали. Это очень старинный фонтан середины 19 века и сквер вокруг этого фонтана.
Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
Туристоскоп.
Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том о сём и нашу песенку любим.